Слово о полку Игореве, часть вторая. Художественный мир слова и поэтика, жанровое своеобразие памятника. Тема сегодняшней лекции – проблема художественного своеобразия слова о полку Игореве. Надо сказать, что весь круг сомнений в подлинности слова, вопросы его назначения и месте в истории древнерусской литературы, конечно, упирается в проблему его художественного своеобразия, сложности его художественной системы изображения, его неповторимости. Мы сейчас знаем о слове, о литературе и культуре Древней Руси много больше, чем знал Александр Сергеевич Пушкин, писавший о нем как об уединенной вершине старинной русской словесности. Однако и теперь выяснение конкретных связей слова с литературой и идеологией Киевской Руси – насущная задача современной филологической науки. В течение XIX-XX веков одновременно с изучением текста памятника было сделано большое количество наблюдений над художественной природой слова. Были установлены многочисленные литературные и фольклорные параллели к его тексту. Венцом достижений русской филологии XIX века в изучении слова стало трехтомное исследование Барсова «Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси». Это 80-е годы XIX века, 1887-1890 год. Издание этих трех томов было сделано в Москве. Вот это исследование позволило установить прочные связи слова с оригинальной и переводной литературой Киевской Руси и вплотную приступить к изучению его художественной организации. Большую роль в этом последующем изучении слова сыграли статьи и издания текста крупнейших русских и украинских филологов Потебни, Перец, Ржеги, Гудзе, Орлова, Адриановы, Перец, Лихачёва, Рёмина и Кобсона, такого современного исследователя, как Гаспаров, написавший книгу о поэтике слова, и целый ряд других. Несмотря на сравнительно большое количество работ, рассматривающих проблемы художественного своеобразия слова, именно этот аспект изучения памятника остается самым насущным. И прежде всего потому, что необходимо понять текст слова, осмыслить этот текст в связи с новыми исследованиями в области славянской культуры и мифологии, которые сейчас, вот в конце XX века, были очень интенсивными и очень результативными. Осмыслить текст слова в связи с этими новыми исследованиями и в связи с углубленным изучением также средневекового миросозерцания и поэтика средневековой литературы во многих других работах наших современных выдающихся исследователей, и таких, как Никита Ильич Толстой, Сергей Сергеевич Аверинцев, по части вот византийской поэтики, ранней византийской литературы, Арон Яковлевич Гуревич, совершенно замечательные работы по поэтике и культуре средневекового Запада, средневековой Скандинавии. И целый ряд других очень интересных современных исследований. В связи с рассмотрением художественных особенностей слова хочется обратить особое внимание. Проблем художественных особенностей слова очень много, можно его рассматривать в разных аспектах. Но вот сейчас мне хочется обратить особое внимание на проблемы композиции слова, так как именно композиция, с моей точки зрения, ну, это, видимо, так сказать, соответствует общему подходу современному к текстам. Именно композиция несет основной груз жанровых и шире, если можно сказать, структурных особенностей памятника и позволяет выявить тематически значимые пласты текста, существенные для интерпретации его содержания, что как раз является важным для наших с вами лекций. Обилие в слове о полку Игореве имен и событий, исторических припоминаний в лирических отступлениях создает сложный узор композиционной структуры памятника. Уже давно замечено, что в слове о полку Игореве нет последовательного непрерывного рассказа о походе Игоря, как в летописи. Центральная повествовательная часть слова, лиро-эпическая повесть по терминологии Рёмина, распадается на ряд эпизодов, каждый из которых представляет собой относительно замкнутое целое. Смысловая, иногда даже и формальная завершенность отдельных эпизодов слова дали основание утверждать, что слово составлено из отдельных песен, Наиболее резкое выражение этой точки зрения принадлежит Ивану Франко, замечательному исследователю старославянских, староукраинских вот, и старорусских текстов. Слово, писал Франко, трактат механически составленный из разных песен и квазиученых заметок. Иван Франко называет следующие песни в составе слова. Песня об Игоре, включающая описание битвы. Плач Ярославный, описание бегства Игоря из плена. Песня о всеславе Полоцком. Песня о смерти Изяслава Васильковича. О походе двух князей на Тумотаракань. Песня при читании русских жен. Между тем, фрагментарное слово – явление мнимое, ибо, рассматривая развертывание текста слова, легко убедиться, что соединение эпизодов между собой, а также их включение в повествовательную ткань слова, диктуется общими принципами композиции памятника и, в конечном счете, идейно-художественным замыслом автора. Не претендую в этом обзоре и в этом разборе на охват всех проблем композиционного строения слова, обратим внимание на целостность слова, на спаятность, слитность всех кажущихся отдельными фрагментов, на внутреннюю мотивировку их соединения и сочетания. Предлагаемый мной анализ соединения некоторых фрагментов слова основывается на принципах подхода к слову Вячеслава Федоровича Ржиги, Игоря Петровича Еремина. Слово о полку Игореве по определению Ржиги – единая поэма с единым героем. Еремин отметил, что отдельные эпизоды слова связаны внутренним смыслом. Автор заботится не столько о внешней последовательности событий, сколько о внутреннем смысле. Обратим в этой связи внимание на композиционные функции основных героев слова, окружающих центральный персонаж князя Игоря, будь то Всеволода, киевского князя Святослава и Ярославны. Оказывается, эти три основных героя слова, столь различные в их конкретном литературном словесном воплощении, очень близки между собой по основной композиционной роли, которую они выполняют в тексте произведения. С их помощью автор слова выражает отношение к Игореву походу. Иными фигуры этих трех персонажей, их изображения, речи, действия составляют как бы идейно-композиционные узлы повествовательной организации слова. Прежде всего, обратим внимание на то, в каких фрагментах текста и в связи с какими событиями возникают в слове фигуры этих трех героев. Всеволод появляется в слове как воплощение одной из центральных идей произведения – идеи братства. Он подбадривает Игоря перед походом. Его войска, уже собственные его войска, уже готовы выступить. Брат Игорь для Всеволода – свет светлый. Свет светлый Игорю, говорит он, ведь оба мы святославичи. И сразу после призыва Всеволода Игорь выступает в поход. Таков, так сказать, ход развития событий в слове о полку Игореве. Второй эпизод в слове, где изображен Всеволод, это сцена боя и похвала воинской доблести Всеволода. Куда тур поскачаша, кама тур поскачаша, своим золотым шеломом посвечивая, там лежат поганые головы половецкие. Обратим внимание на эмоциональную необходимость появления фигуры Всеволода в сознании воспринимающего читателя, слушателя. Именно в этом моменте действия, в мире слова, которое конструирует автор, Всеволод появляется как стена на пути половцев, в самый страшный момент медленного и неуклонного стягивания половецких войск вокруг русских дружин. Фигура Всеволода в золотом шлеме, стоящего на бароне на поле боя, стреляющего во все стороны, это не только личный апофеоз героя, но это и символ надежды русских в бою с врагами. Автор все время контактирует со своими слушателями, с читателями. Он вызывает у них то или иное настроение, то или иное эмоциональное впечатление от каждого из фрагментов, которые он разворачивает перед их мысленным сердечным взором. У Всеволода есть еще одна функция в тексте. Он выступает в слове как эпический двойник Игоря. Автор нигде в слове не изображает геройство удали самого князя Игоря в бою. Он только называет его храбрым. Достаточно уже изображения Всеволода. В этой двоичности героической темы Игорь Всеволод слово родственно многим произведениям средневековой литературы, По-видимому, можно говорить об отражении здесь эпической системы героев-двойников. Роланд и Оливье в «Песне о Роланде». Юрий Ингваревич и Ингвар Ингваревич, замещающий его в «Повести о разорении Рязани». Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской – «Пересвет и Отсляви» в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище». Добавим, что в такой же функции эпических двойников в слове выступают враги – хан Экзарх и Кончак. Подобно Всеволоду, это уже другой герой, функции защитника русской земли появляется в слове киевский князь Святослав. Он появляется как ответ на трагическую ситуацию поражения Игоря. Игорева храброго полку не крестите, не воскресите. Жена русская восплакавшаяся, тоска разлияся по русской земле, поганые победами на рищище нападают на русскую землю. И в этот момент повествования слова, в общем ходе композиции, в этот момент возникает фигура Святослава. Святослав Грозный, Великий Киевский, появляется в тексте слова как эпическое воспоминание о прошлых победах Руси, ее князей, о недавней победе Святослава 1184 года. «Наступи на землю половецкую, притопта холмы и яруги, возмутил реки и озеры, а поганого кобяка от железных великих полков половецких, яко вихрь выторжи». Фигура Святослава возникает как символ государственной власти, мудрости и одновременно желаемого автором общественного прощения Игоря за разгром русских дружин. Именно в речи Святослава, в его золотом слове, со слезами смешанным, переходящим по тонкому замечанию Еремина в речь автора, говорится об этом. Ольговичи, храбрые князи, доспели на брань. Они уже успели сложить свои головы, за русскую землю уже пролили кровь. Русские воины успели сложить свою голову за русскую землю. Ольговичи уже пролили кровь за русскую землю. Именно здесь, в золотом слове Святослава, автор ставил знак равенства между бедствиями Руси и поражением князя Игоря. «Стреляй, господине Кончака, за землю русскую, за раны Игоревы, Буева Святославича» и так далее. Когда злато слово завершается и начинается речь автора, звучит в тексте слова, третье по счету в тексте памятника, обращение к русской земле. «О станате русской земле, помянувши Рус первую годину и первых князей». Глубокая печаль Святослава и автора, вместе с ним печаль, которая возникает в сознании слушателей, о несогласованности действий русских князей, забывших о долге, ответственности за общие судьбы. Напоминание о непрекращающих на Руси битвах вызывает плач Ярославны. Непосредственно предшествует плач Ярославна фраза «Копия поют». «Копия поют» – это фон русской истории XII века. Междоусобицам, ненависть и розни можно противопоставить только любовь. И в этом утверждении силы любви слово о полку Игореве совпадает с основными литературными памятниками Киевской Руси, утверждавшими созидательную, сплачивающую силу любви в условиях феодальной вражды и ненависти братоубийственных распри. Так в сказании о Борисе и Глебе, памятнике XI века, апология любви автор вкладывает в уста Бориса. Догадавшись о замысле брата-убийца Святополка, Борис вспоминает евангельский текст «Совершенная люба, вон измещет страх». Владимир Мономах создает в своем поучении, написанном до 1125 года, цельную этическую систему, которая должна была стать, как показал Дмитрий Сергеевич Лихачев, политическим оружием в борьбе за целостность русской земли. Автор слова о полку Игореве противопоставляет розни между усобицам князей, удаль и верность Всеволода, мощь и государственная мудрость Святослава и любовь Ярославны. Плач Ярославны по функции повторяет злато слово Святослава, со слезами смешанное. Но если в золотом слове Святослава было много остросовременного политического материала, упоминались другие князья и другие судьбы, то плач Ярославны вновь фокусирует внимание читателей, слушателей на судьбе князя Игоря. Плач Ярославны представляет собой как бы обратный ход во времени. Это возвращение к главной теме слова, к теме князя Игоря и его поражения, Это новое воспоминание о бою. И одновременно это движение вперед, так как плач выступает как толчок для дальнейшего движения сюжета. Сила природы откликается на плач Ярославна. Прысно море полунощи. Идут сморцы смерчи мглами. Бог указывает князю Игорю путь домой, на север, от моря. Бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую. И далее идет напряженное, драматизированное описание бегства Игоря из плена. Погасоши вечер у зари. Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслью поля мерит, хомонь в полуночи и так далее. Отвергая идею осуждения автором слова князя Игоря, иногда она высказывается некоторыми исследователями, и сейчас очень часто это можно слышать. Зададим вопрос, почему в слове такое большое внимание уделено описанию бегства Игоря из плена? Описание бегства – это особая часть лироэпической повести в составе слова, весьма значимая в общей целостной композиции памятника. Почему эта негероическая тема привлекает такое большое внимание автора? Не разрушает ли описание бегства эпическую, героическую систему изображения главного героя, князя Игоря? Существуют, повторяю, различные точки зрения, различные восприятия князя Игоря как главного героя слова. Если внимательно рассмотреть систему образов и мотивов эпизода бегства князя Игоря, этого фрагмента, то оказывается, что идеализация героя здесь также есть, но достигается на другой основе, не историко-героической, эпической, а на мифологической, за счет использования образа системы и мотивов сказки. Существенным для выявления мифологической основы изображения бегства Игоря из половецкого плена является вся система действий героя и, соответственно, отклик природных сил, стихий на эти действия. Уже давно обращалось внимание на сказочный характер обращения Игоря к реке Донцу с благодарностью за помощь в побеге. «О, Донче! Немало ти величия, лелеевшу князю на волны», — говорит князь Игорь. При внимательном и Донец ему отвечает. Идет разговор князя и реки Донца. При внимательном рассмотрении текста слова оказывается, что возвращение Игоря из половецкого плена описано в системе изображений волшебной сказки, как бегство от Бабы Яги или Кощея Бессмертного, как возвращение из царства мертвых. Прежде всего, обращает на себя внимание цепь последовательных превращений Игоря. А Игорь-князь поскочил горностаем к тростью, тростнику, и белым гоголем на воду, вовержейся на борскомонь, вскочил на борзого коня и соскочил с него босым волком, и потече к лугу Донца, и полете соколом под мглами. Рассматривая магическое бегство героя из иного царства, царства мертвых, Владимир Яковлевич Проб писал, «Возвращение страны мертвых в страну живых сопровождается превращениями в животных, а если к этому прибавлялось лицо преследующее, то это превращение принимало быстроту, и превращения следовали одно с другим». В древних представлениях о смерти дорога, пишет Проб, в иное царство лежит через воду, как сквозь воду, так позднее и по воде. Отсюда решающее последнее препятствие при возвращении героя – это река, вода. В связи с этим главным моментом описания бегства князя Игоря обращает на себя внимание и другие детали, напоминающие о выходе героя сказки из хтонического мира. Волнение моря в полночь, внезапно появившийся конь, хомонь в полуночи, а конь, согласно Пропу, медиатор, связывающий мир мертвых и мир живых. Помощник Авлур, который выступает как помощник, напоминающий о помощи в сказке тех или иных других персонажей. И, наконец, стук земли. Кликну, стукну земля. Несомненный знак спасения князя из иного мира. Стук земли – это знак того, что раскрываются пропасти земные, где был заключен пленник. В этой системе мотивов плач Ярославны может рассматриваться как выкликание из смерти. Но если бегство из плена утоподоблено выходу героя сказки или мифа из смерти, то и сам плен Игоря, по-видимому, должен быть изображен в той же системе, должен трактоваться как смерть. Обращаясь к тексту слова, мы находим признаки этого уподобления. В плаче автора о поражении Игоря настойчиво звучит тема смерти, прежде всего в смысле, конечно, о гибели его дружины, Игорева храброго полку некрестите. Затем о смерти, несущейся по русской земле, карные жля, напоминание о смерти, несущейся по русской земле. Карные жля разбрасывают горящие угли из пламенеющего рога, напоминая не только о пожарах, вызванных нашествием половцев, но и о погребальных славянских кострах, жены русские оплакивают мертвых. О пленении же Игоря в слове сообщается одной фразой. Тут Игорь князь, высиди из седла Злата, а в седло Кощеева, то есть в седло раба. Кощей – раб по-древнерусски. Одна вот эта фраза, она очень существенна. Дело в том, что смерть в древности метафорически осознавалась как рабство. Смотри работа об этом Ольги Михайловны Фрейденберг об античном мире. Но и по славянским текстам мы знаем «умерший аду полонянник». В «Сне Святослава» в связи с упоминанием Игоря также используются образы, которые настойчиво напоминают о смерти Игоря. Для Игоря потух, померк свет солнца, тексты слова читаем, но уже княже к Игорю утрпе солнцу свет. И напротив, выход Игоря из плена, как бы смерти, это победа над врагом. Солнце светится на небесе, Игорь князь в русской земле. Победа героя, противопостоящего силам зла и спасающегося бегством от Бабы-Яги или Кощея Бессмертного. Торжество вернувшегося из плена князя Игоря адекватно победе героя сказки. Для изучения композиции и художественной структуры слова важно отметить, что схема волшебной сказки, использованная в слове в связи с изображением судьбы князя Игоря, отразилась не только в эпизоде бегства Игоря из плена. Элементы ее обнаруживаются в других фрагментах текста и в плаче Ярославны, в окликании смерти, в описании выезда князя в поход. Игорь нарушает запрет, выезжает вопреки солнечному затмению. Таким образом, можно сделать вывод об имеющейся связи повествовательной линии Игоря в слове с поэтикой волшебной сказки. Это наблюдение соответствует общим принципам изображения в средневековой русской литературе. Тема определяет художественные средства изображения. Не поражение Игоря, поражение часто становилось темой эпического повествования. Вспомним в этой связи песню о Роланде, но его плен и, главное, бегство из плена, реальные обстоятельства судьбы Игоря не укладывались в героический контекст. Использование мотива волшебной сказки позволяло описать реальные события, не снижая уровня идеализации главного героя. Автор переключает восприятие читателя с одной традиции изображения на другую. Отметим, что переключение это, условно говоря, происходит через плач Ярославны. Именно Ярославна, вызывая силы природы на помощь Игорю, выкликая его из смерти, создает эмоциональный фон для восприятия рассказа о бегстве князя, оправдывает и освещает его. Напомню, что для современников князя Игоря бегство из плена без выкупа казалось действием сомнительным, затрагивающим княжескую славу. Ипатьевская летопись рассказывает, содержащая вот этот фрагмент летописи Черниговской, как долго колебался князь Игорь, отказываясь принять предложение Лавра о бегстве, и говорил: «А слава делях не бежах тогда от дружины, и ныне славным путем не имам поите». То есть бегство без выкупа – это не славный путь выхода из плена. Игорь согласился на неславный путь бегства только после полученного в плену известия, что возвращающиеся после побега на Русь половцы хотят убить всех пленников. Летопись сохранила решающий довод думцов, советников князя, оказавших влияние на его решение. «Если половцы вернутся и всех перебьют, — говорят думцы князю, — да не будет слава тебе ни живота». Сохранившийся рассказ летописи свидетельствует о значительности этой проблемы для феодального кодекса чести и славы. И, следовательно, внимание автора слова к теме бегства было обусловлено реальными обстоятельствами феодального быта и идеологией XII века, что добавим также свидетельство о подлинности памятника, его укорененности в мире понятий той эпохи. Один из самых сложных вопросов изучения художественной формы слова – это проблема его жанра. Как подходить к вопросу о жанре памятника? Какие традиции литературы Киевской Руси сформировали слово? Первые издатели рассматривали слово как героическую поэму, как памятник древнерусского героического эпоса. Они так и назвали его – «Героическая песнь» о походе князя Новгород-Северского Игоря Святославича. Восприятие слова как древней поэмы, подобной песне о Роланде и другим, прочно существовало в первой половине XIX века. Все переводы слова этого времени, за исключением перевода первого издания, стихотворные. Но время шло, выявились черты непохожие слова на эпос. Оно не отвечало двум, по крайней мере, существенным определениям жанра. Слово было посвящено современности, а не далекому героическому прошлому. И, во-вторых, нельзя было доказать стихотворную природу текста. Новое открытие исторических и воинских повествований Древней Руси, в том числе Задонщины в 1852 году, привели к тому, что слово стало интерпретироваться как историческая воинская повесть. К этому склонялась школа Николая Савича Тихонравова, это Московский университет, XIX век, 60-е годы, и стало рассматриваться в ряду таких древнерусских переводных и оригинальных произведений, как «Девгениево деяние», повесть, византийская поэма, прозаическим образом переданная в русском переводе, повесть о разорении Рязани, история Юрийской войны, тоже переводный текст, уже в XI веке переведенный, по-видимому, в Киеве, сказания о Мамаевом побоище, целый ряд других воинских текстов. Но с этими памятниками художественная система слова полностью не совпадала. Повышенная метафоричность слова, лирическая стихия, пронизывающая все повествование, ритмическая организация текста выводит его за пределы этого ряда повестей, воинских повестей. Эти две точки зрения на жанр памятника, поэма и повесть, в основном мы получили самое большое распространение в литературе исследовательской по слову, иногда даже объединяясь эклектически в одно целое. Другие попытки определить жанр слова, хотя и содержали ценный сопоставительный материал, были менее доказательными. Так Максимович, о котором я уже говорила, очень интересный исследователь украинских дум, исследователь XIX века, указал на сходство слова с украинскими думами. Рудольф Абехт связывал слово о полку Игореве, сопоставлял с поэзией скальдов, Берчак с византийской гимнографией. Позже, уже в 30-е годы XX века, это все предыдущий, это век 19-й, Никифоров рассматривал слово о полку Игореве как былину XII века. И по устным свидетельствам современников он даже распевал ее как былину на ученых заседаниях Пушкинского дома из этой русской литературы, стараясь доказать свою точку зрения по сообщению, такому устному рассказу Дмитрия Сергеевича Лихачева. Новое суждение о жанре слова высказал и обосновал Игорь Петрович Еремин. Я имею в виду его статьи 1944 и 1950-х годов. С его точки зрения, слово – памятник политического красноречия Киевской Руси. С жанром торжественных слов слово о полку Игореве сближается к композиции. Оно состоит из тех же трех частей – вступление, лиры эпической повести, заключение, причем функция их совпадает с функциями этих частей в торжественных словах. Совпадает с ним стилистическим строем, слово присуще повышенная метафоричность и повторы. Обильно используется риторическое приемы повествования, и главная особенность слова и ораторской, торжественного вот, красноречия, ораторской прозы – это ритмическая речь, ритм, возникающий в тексте. Общим моментом для слова и торжественных слов, для слова о полку Игореве и торжественных слов, является целевая направленность текста. Автор создает похвалу, песнь в честь русских князей, защитников Руси. Такое определение, однозначное определение слова, данное Ереминым, поразило своей законченностью, но вызвало возражения различных специалистов по древнерусской литературе. Хотя и действительно многие особенности слова находят объяснение в использовании его создателем принципов риторического искусства, но для тех, кто разделял выводы Еремина, для него самого было очевидным, что в системе его анализа художественных особенностей слова не оказалось фольклора. Между тем, наличие фольклорных традиций в слове, несомненно, это признавал и сам исследователь. Очевидные яркие связи слова не только признавал, но и собирался исследовать, по-видимому. Очевидные яркие связи слова с устной народной поэзией вновь привели исследователя к идее эпического происхождения памятника. Специальное исследование связи слова со идеально современным эмогероическим эпосом в Средневековье предпринял Робинсон. Он выявил различные этапы в развитии эпической традиции Востока и Запада и предположил, что слово – отражение особой архаической стадии в развитии эпического жанра. Слово по характеристике Робинсона – архаическое произведение устного древнерусского дружинного эпоса, цитирую исследователя, в незначительной мере литературно обработанное. С иных позиций подходил к определению жанра слова Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он считал, что слово можно отнести к новому для XII века жанру трудных повестей, соединившему два более древних жанра устной поэзии – плачи и славы. Трудные повести – это обозначение, которое встречается в самом начале слова, когда автор выбирает, каким путем им исследовать – путем трудных повестей, ратных повестей, по-видимому, о походе князя Игоря или петь хвалу князю Игорю во след певцу древности Баяну. Итак, под мысли Лихачева в жанре вот этой трудной повести соединились два более древних жанра устной поэзии – плачи и славы. В качестве литературных аналогий к слову по использованию этих жанров плачи и славы Дмитрий Сергеевич Лихачев называл похвалу роману Галицкому. В Галицко-Волынской летописи она считается по 1201 годом, самое начало XIII века. Похвалу роду рязанских князей, которым завершается повесть о разорении Рязани. Это уже более позднее произведение, XIII век. Слово о погибели русской земли, 30-е годы, середина XIII века. Однако далеко не все убедительно в этом ряду, который приводит Дмитрий Сергеевич Лихачев. Похвала роману Галицкому и похвала роду рязанских князей – весьма краткие тексты, напоминающие о жанре посмертной летописной похвалы князю. И характеристика князя дается в этом ключе. Главное же возражение заключается в ином, в том, что в них полностью отсутствует сюжетное повествование. Похвала не содержит сюжета. Однако следует признать крайне продуктивную мысль Дмитрия Сергеевича Лихачева – еще недостаточно развита им самим и в последующих исследованиях. Вот мысль Лихачева очень важная. О возникновении в литературе второй половины XII и в начале XIII века новых жанровых модификаций и новых жанров, испытавших сильное влияние фольклора. Подтверждением этого наблюдения Дмитрия Сергеевича Лихачева являются два реально существующих текста этого времени. «Слово о погибели русской земли» и «Моление Даниила Заточника» 20-е годы, 20-30-е годы XIII века. Сплав высокой книжной культуры и фольклорных традиций в этих произведениях ставит безупречную аналогию принципам художественной системы слова о полку Игореве. Исходя из рассмотренного материала, попытаемся определить собственное отношение к проблеме жанра слова. Автор слова о полку Игореве не дружинный певец, он писатель. Он создавал книжные произведения в традициях высоких похвальных слов, прекрасно известных ему. Композиция слова и риторические приемы речи – самое яркое тому подтверждение. Но рассказывая о фактах современной ему военной и политической истории Руси, автор слова обращался к тем видам словесного искусства, письменного и устного, где разрабатывал героическая тема. Греческим сказаниям русских летописей, к устной народной дружинной поэзии, к волшебной сказке. Этот тип использования различных стилистических жанровых традиций, выбор которых определяется темой повествования, зависимость стиля от темы, были хорошо известны древнерусскому книжнику. В повести временных лет и даже в житиях один и тот же персонаж может изображаться в разных стилистических системах, в зависимости от избранного ракурса изображения. Например, по-разному может изображаться один и тот же князь, как князь-воин или как князь-христианский подвижник. Таким образом, избрав для рассказа о событиях 1185 года торжественное слово как образец, литературный образец, литературную модель, позволяющую прославить воспеть черниговских Ольговичей как защитников русской земли, автор слова о полку Игореве, выросший в атмосфере живого фольклора и даже еще языческого, в атмосфере мощных традиций древнеславянской эпики, дружинной поэзии, знакомый с богатой устной легендарной историей Руси, использовал с поразительной творческой свободой творческие элементы и книжной литературы, и устной народной поэзии. Организовав и выстроив весь текст как торжественное слово по организации, автор слова каждый раз определял четкую связь, зависимость избранных им жанровых форм от темы. Аналог подобного свободного использования разных литературных систем уже упоминавшееся ранее моление Даниила Заточника. Рассмотрев некоторые спорные и нерешенные проблемы текста с датировкой и художественной формы слова о полку Игореве, мы видим, что главный секрет слова – это секрет его поэтического обаяния. В основных своих чертах секрет этот разгадан нашей наукой. Но еще существуют, как и хотелось показать, многие аспекты изучения слова. Внимательное исследование их поможет нам глубже проникнуть в художественный мир, созданный безымянным гением средневековой русской литературы. Еремин в статье «Слово о полку Игореве как памятник политического красноречия Киевской Руси» писал об авторском начале в слове. Автор заполняет собой все произведение от начала до конца. Голос его отчетливо слышен везде, в каждом эпизоде, едва ли не в каждой фразе. Именно он, автор, носит слово и ту лирическую стихию, и тот горячий общественно-политический пафос, который так характерен для этого произведения. Хочется несколько дополнить эту справедливую характеристику. Лирическая стихия в слове о полку Игореве – это не только голос автора в его лирических отступлениях. Это лирический принцип взаимодействия с читателем, структурообразующий, основополагающий принцип слова. Лирическая стихия буквально заливает слово о полку Игореве. Голос автора, партия автора, если применить музыкальный термин, захватывает читателя и ведет его за собой. И мы, хотя хорошо знаем сюжет произведения его героев, мы вновь и вновь перелистываем страницы, вчитываемся в никогда понятные загадочные строки, вновь и вновь дурманит нас, завораживает само звучание слов «Каралук», «Шириширы», «Прилилей», «Днепрославучич», «Струже» и ласкающий слух меняющийся ритм, то радостный сбор в поход, парад воинов-курян, то грозный, угрожающий движение половецкого войска, окружающего русичей, то тоскующий надрывный в плач Ярославны, то ликующий торжественный, описывающий въезд, сопровождающий описание въезда Игоря в Киев. Страны рады, грады веселы, и все залито солнцем. Выстраивая композицию текста, автор рассчитывает на восприятие слушателя, вызывает его ответную реакцию радости, печали, тревоги. Автор буквально, повторю еще раз, ведет читателя за собой, играя на живых струнах читательских душ, удивительно точно и наглядно выявляя исконное родство двух видов словесного искусства – красноречия и лирики.